Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» в нашем библейском лектории. И сегодня мы продолжаем изучение книги «Исход» и будем читать 16 главу этой книги. Я надеюсь, что вы уже открыли свои Библии на 16 главе книги «Исход». Но прежде всего мне хочется обратить ваше внимание, братья и сестры, на следующие слова блаженного Августина. Он писал: «Я мог бы отчаяться по причине бесчисленных моих грехов, пороков и преступлений, которые совершил и ежедневно не перестаю совершать сердцем, устами, делом, всеми способами, которыми может грешить человеческая немощь. Если бы Слово Твое, Боже мой, не стало плотью и в нас не обитало. Но я не осмеливаюсь уже отчаиваться, так как Он, Господь, был послушным даже до смерти и смерти крестной, понес на себе рукописание грехов наших и, пригвоздив его ко греху, распял грех и смерть, и я обрел безопасность в нем, сидящим одесную тебя и ходатайствующим о нас. Уповая на него, я желаю прийти к тебе, которым мы уже воскресли, и ожили, и взошли на небо. Тебе хвала, тебе слава, тебе честь, тебе благодарение». Конец цитаты. В этих прекрасных словах, полной христианской надежды, обращают на себя внимание слова Августина: «Если бы Слово Твое, Боже мой, не стало плотью и в нас не обитало». То есть, братья и сестры, Слово Божие, по мысли блаженного Августина, должно стать плотью не только в истинном человечестве Христа Иисуса, но и в жизни каждого из нас. Ведь если мы во Христе соделались Его, Христа, сотелесниками, то это означает, что каждая часть Святого Писания должна воплотиться, реализоваться в нас, как и сказано, все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. А то, что Писание есть точно изреченное Христом, как божественным логосом, мы читаем: к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествующими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясав чесло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Это первое послание апостола Петра, 1 глава, 10 по 13 стих. То есть, братья и сестры, все Писание и есть действие Божественного Слова, Логоса, речениями которого и небо, и земля сотворены. Посему в деле собственного спасения мы не можем рассчитывать сами на себя, но всецело возложить упование на Божественный Логос, Слово Божие. Блаженный Августин писал, чтобы они, верующие, не придерживались мнения поэтов, которые говорит «каждый надежда для себя самого». Это цитата из Вергилия, Энеида. Далее Августин пишет, «а прибегали бы к тому, что не поэты, а пророки сказали, проклят всякий, надеющийся на человека». Конец цитаты. Посему, братья и сестры, осознаем любую часть Библии как Господне руководство к действию, направленному на домостроительство нашего спасения. И мы читаем первый стих 16 главы книги «Исход». «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе их из земли египетской». Слово «Элим» можно перевести словом «дубы». Слово «Син» означает «пустыня», а слово «Синай» можно перевести словами «купина Господа». При этом может возникнуть очень интересное прочтение данного стиха в его смысловом раскрытии. Например, «и двинулись крепкие, как дубы, Элим, воины Божие», так можно понять слова общества сынов Израилевых, «и встали сильные, крепкие, как дубы, пред купиною Господа». То есть подошли к Синаю, стали приближаться к ним ближе и ближе. Уточнение временное в 15-й день второго месяца может означать косвенное указание на то, что все съестные запасы кончились, и возникла необходимость искать новые. Но что можно было найти в пустыне для такого огромного количества людей? И далее мы читаем. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Книга Исход, 16 глава, 2 и 3 стих. Преподобный Иоанн Кассиан в своих известных собеседованиях пишет, такой опыт, хотя как образ прежде совершился еще в том народе, то есть в евреях, однако и ныне, как видим, он, то есть этот опыт, повторяется каждодневно в нашем чине и звании, то есть и у христиан. Ибо всякий, по отречению от мира, возвращающийся к прежним заботам и увлекающийся прежними желаниями, делом и мыслью, говорит то же, что и те, хорошо мне было в Египте. И таковых найдется не такое же ли множество в каком-то городе, в каком тогда при Моисее являлись и толпы возмутителей, за что из всех вышедших из Египта, коих считалось 600 тысяч одних вооруженных, не считая женщин, детей, стариков, не более двух удостоились вступить в землю обетованную. Итак, поспешим заимствовать примеры добродетелей лучше от тех людей, каких немного, и кои очень редки, потому что и в Евангелии говорится, что много званых, а мало избранных. Никакой не будет нам пользы от телесного отречения и местного некоторым образом исход из Египта, если не постараемся стяжать также и отречение сердечное, которое выше и полезнее. Конец цитаты. То есть некий такой негативный опыт, как бы навык был у этих людей, которые привыкли роптать. В этом толковании преподобный Иоанн Кассиан затрагивает очень интересный вопрос. Мы прочитали у него: «Не будет нам пользы от телесного отречения и местного». Что значит, что если мы только внешне, телесно и в силу территориального, местного нашего нахождения объявляем себя, например, православными, то этого, очевидно, совершенно недостаточно. Человек не может быть православным только потому, что его родители православные, и только потому, что он родился в России. Православие есть вера и наднациональная, и надтерриториальная. Значит, все не решается происхождением национальным и пребыванием территориальным, но необходима личная, религиозная уверенность каждого в отдельности взятого верующего человека, уверенность в правильности избранного им пути. Те же самые иудеи имели в сродниках своих и патриархов, и пророков, от них по плоти Христос Мессия, и жили они на святой земле, но, не проявив личного усердия каждого члена их общества, они потерпели крах и провалились в галут изгнания. Мы прочитали у Кассиана: такой опыт, хотя как образ, прежде совершился еще в том народе, то есть в еврейском, однако и ныне, как видим, он повторяется каждодневно в нашем чине и звании. То есть с христианами происходит нечто подобное. Выйдя из Египта греха, некоторые крутят головой. То, что произошло с иудеями в Египте и с православными в России, достаточно сходно. И те, и другие попрали царственное и священническое достоинство, и, оказавшись в духовном и физическом рабстве, неохотно приняли возможность его рабства преодоления, как пишет святитель Иоанн Златоуст. Он пишет: «Как если бы свободный ребенок, посылаемый в училище, стремился проводить время с рабами и повиноваться им, а получив необходимую, подобающую свободным пищу и, сидя за столом отца, хотел бы отведать зловонной рабской пищи, так и они стремились в Египет». Конец цитаты. Как и теперь, братья и сестры, многие россияне с восторгом вспоминают коммунистическое прошлое, несмотря на убиение царской семьи и миллионов наших соотечественников. Похоже, что возрождение России начнется тогда, когда мы не просто изживем в себе рабское чувство, пресмыкание перед сильными мира сего, но и обретем подлинную свободу во Христе от рабства дьявола, греха и страха смерти. А пока мы странствуем по пустыне духовного невежества или хороводим вокруг золотого тельца. Таким образом, братья и сестры, мы убеждаемся уже который раз, что все в Писании остается по-прежнему и действенно, и актуально. Блаженный Иероним Стридонский писал: «Все это раскрываем мы для того, возлюбленные братья, чтобы бденные умом остерегались, как бы, исходя из Египта и на протяжении 40 дней, как на протяжении 40 лет, устремляясь к земле обетования, не возжелали мы мяса и котлов египетских. Мы изошли из Египта, что нам в египетских явствах? Мы, обладающие хлебом небесным, земной пищей, для чего ищем? Мы, оставившие фараона, да призовем помощь Господню, чтобы царь египетский был потоплен у нас в крещение верных. там-то погибнут кони и всадники его, там-то потребится противника неистовое войско, да не возропщим на Господа, дабы не претерпеть от Господа наказание». Конец цитаты. И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Книга Исход, 16 глава, 4 стих. Призыв собирать небесный хлеб ежедневно научает верующих не собирать сегодня то, что нужно на завтра. Сказано: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Евангелие от Матфея 6:34. И это разумно, братья и сестры, ибо как нам знать, есть ли у нас завтра? Буквально слово «ежедневно» по-еврейски «двар», «йом», «бей», «мо» переводится как «дело дня в свой день». Похоже, что слова Христа «довольно для каждого дня своей заботы» так и звучали из его уст, как цитирование известных ему слов. «Двар, йом, бей, мо», то есть «дело дня в свой день». Еще более сложным является прочтение «хлеб с неба». Кассидор, древний христианский экзегет, предлагает такое объяснение. Чтобы показать, что это прообраз, он, Господь, не сказал «манна», но «хлеб небесный». Чтобы в этом даре чувствовалось пришествие Господа Спасителя, который есть хлеб живой, который с небес сходит и называется манной, как в псалме, что это такое. Оставляя в стороне исследование имени, он выразил это, говоря, что Бог хлебом небесным насыщал их. Таким образом, и на Господа небес указывается, и что такое манна, внятно поясняется. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, манна была истинным хлебом с неба и прообразом хлеба насущного, то есть евхаристического хлеба, о котором Сын Божий изрек: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 49 по 51 стих. И далее мы читаем: «А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Исход, 16 глава, 5 стих. Здесь, братья и сестры, в словах «и будет вдвое против того» содержится намек на то, что тот, кто соблюдает религиозные праздники со всяким усердием, получит особую помощь от Бога. Древние считали, что таковому как бы дается дополнительная, удвоенная, как бы расширенная душа. В действительности, скорее всего, имеется в виду то, что душа такого человека обретет радость и в земном, и в небесном мире. Она как бы имеет два измерения для этой жизни и будущей. То есть дважды обрадуется. То есть тот человек, который стяжал в этой жизни радость о праздниках Господних, окажется в будущем пригодным для вечного прославления Бога. В противоположность этому отцы не одобряли так называемые светские, нерелигиозные праздники. Так, например, святитель Феофан Затворник писал: «Многие из наших увеселений общественных суть воистину мерзость языческая. То есть одни прямо перенесены к нам из языческого мира, а другие, хотя и позже явились, но пропитаны духом язычества. И как будто нарочно они изобретают в большем количестве в дни Рождества и Пасхи. Увлекаясь ими, мы даем князю мира, мучителю своему, противнику Божию, повод говорить к Богу. Что сделал ты мне Рождеством своим и воскресением? Все ко мне идут. Конец цитаты. То есть вместо того, чтобы чествовать Бога, потворствует своим полуязыческим суевериям. Святитель Иоанн Златоуст учит о праздновании Нового года. У нас в России, наверное, самый популярный праздник. Златоуст пишет: «Происходящее сегодня дьявольские всеношные гуляния, шутки, бранные крики, ночные пляски и смешные забавы хуже всякого неприятеля пленили наш город. И тогда, как должно было бы сокрушаться, плакать, стыдиться, как согрешившим, так и не согрешившим, одним смотря на свои грехи, а другим смотря на бесчинение братьев, наш город веселится, красуется и увенчивается. Площадь, как любящие наряды и роскошная женщина, сегодня заботливо украшается, облекаясь в золотое и драгоценные одежды, обувь и прочее тому подобное, всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перещеголять своего товарища. Такое соревнование, хотя показывает ребяческий ум и душу, неспособную к великим и возвышенным помыслам. А более всего прискорбно состязание, продолжает Златоуст, которое происходит сегодня в гостиницах и переполнено распутства и великого нечестия. Нечестие, потому что занимающиеся ими замечают дни, гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствии, веселье, то весь год будет тоже. А распутство, потому что на самом рассвете и женщины, и мужчины, наполнив стаканы и чаши вином в Новый год, напиваются с великой неумеренностью. Это несообразно с нашим любомудрием. Сами ли вы делаете это или позволяете делать другим, слугам или друзьям или соседям? Счастлив для тебя будет год во всем, не только тогда, когда ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу. Конец цитаты. Это слово святителя Иоанна Златоуста, слово на Новый год. Мне представляется, братья и сестры, что такие праздники не наполняют душу некой полнотою, а напротив, сушают и обесточивают ее. Подобное происходит и тогда, когда религиозные праздники празднуют нерелигиозным способом. Сказано: «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячие и суббот и праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднования, новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, говорит Господь, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Книга пророка Исаии, 1 глава, с 13 по 14 стих. И действительно, иногда человек очень хорошо готовится к празднику, например, к празднику Пасхи или Рождества, а потом, разговевшись, он теряет все, что достиг. И, конечно, такое празднование, соединенное с беззаконием, Богу неугодно. Тем более нерелигиозные праздники, когда они празднуются христианами, эти полуязыческие торжества неугодны Создателю. Учитель церкви Тертуллиан пишет: «Но если Бог в каком-нибудь месте Писания и объявил о своем отвращении к субботам, то при помощи слов ваши субботы, он показал, что считает не своими, а человеческими те субботы, которые погрязшие в грехах народ справляет без страха Божьего, чтя Бога устами, а не сердцем. Конец цитаты. И далее мы читаем. «И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщите на нас?» Исход, 16 глава, 6-7 стих. Иустин мученик, беседа с Трифоном Иудеем, он пишет: «Как начало прежде всех тварей Бог родил из себя самого некую разумную силу, которая от Духа Святаго называется также славою Господа, то есть сыном, то премудростью, то ангелом, то Богом, то Господом и Словом. Сам он называет себя также вождем воинства, когда он явился в образе человеческом Иисусу Навину. Ибо он, Господь, имеет все эти названия и от служения своего воли отеческой и от рождения по воле Отца». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, в понимании святых отцов слава Отца Небесного есть Его Сын. И слова «вечером узрите» аллегорически можно истолковать как «во дни преклонных лет». Следовательно, слова «и утром увидите славу Господню» относятся к будущей жизни, когда лицом к лицу познаем то, что еще недоступно для нашего восприятия в этой жизни. Сказано, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 1 Коринфянам 13:12. И еще. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Впрочем, братья и сестры, для того, кто покоряет свой ум Слову Божию, Священному Писанию, уже в этой жизни все может произойти значительно раньше. Кирилл Александрийский в своем послании на святой символ веры пишет: «Веру, изложенную ими, пророками, и получившую четкое определение, безупречно сохранили жившие после них святые отцы, пастыри народов, просветители церквей и искуснейшие наставники. В исповеданиях отцов или в изложениях, которые они сделали относительно правильной и неразменной веры для опровержения и уничтожения всякой ереси и нечестивого словолюбия, для укрепления и защиты идущих правильным путем в том, что касается веры. Невозможно найти пропуск или опущение чего бы то ни было необходимого для пользы. Для них зашла яркая утренняя звезда и засиял день по Писаниям, и благодать от Святаго Духа посылает им свет истины». Конец цитаты. И далее мы читаем: «И сказал Моисей, узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону, скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лице Господа, ибо он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Исход, 16 глава, с 8 по 12 стих. Тем, которые в этой жизни ищут для себя только благ земных, Бог попускает им, как некий позор, стать богатыми и довольными. Но могут ли эти богатства и это довольство сделать человека подлинно счастливым? Скорее наступает пресыщение и отчаяние, и страх для подобных людей. Так, например, святитель Иоанн Златоуст писал: «Не так полезно образовать сына, преподавая ему науки и внешние знания, посредством которых он станет приобретать деньги, как сейчас вот детей отдают во всякие там колледжи, чтобы они деньги зарабатывали». Златоуст продолжает: «Если хочешь сделать его, то есть своего сына, богатым, поступай таким образом. Богат не тот, кто заботится о большом стяжании имения и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Это внушай твоему сыну, этому учи его, в этом величайшее богатство. Не заботься о том, чтобы сделать его известным по внешней учености и доставить ему славу, но старайся о том, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни, от этого он будет славнее и знаменитее». Конец цитаты. Также Златоуст говорил: «Бедный христианскими нравами заставляет уважать и любить себя, между тем, как при злом и развращенном сердце все ваше богатство не спасет от негодования и от отвращения всех вас окружающими». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана, роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле». Исход, 16 глава, 13-14 стих. «Перепела, чтобы насытить роптавших, манна, чтобы обрадовать верных». Учитель церкви Ориген писал: «Если есть те, кто вышел из Египта и, последовав за столпом огненным и облачным, пришли в пустыню, тогда Он, Господь, сходит к ним с неба, давая им пищу мелкую и нежную, подобную ангельской, так что хлеб ангельский будет есть человек». Конец цитаты. И мы читаем далее: «И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Исход, 16:15. Святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Отвечает ему, то есть еврейскому народу, служитель Божий, то есть Моисей: это хлеб, который дал тебе Бог в пищу. Что это за хлеб? Услышь, это слово, которое установил Бог. Таково стало быть установление Божие. Эта пища питает душу мудреца и просвещает, и умягчает, блистая светом истины и услаждая, словно мед в сотах, приятностью различных добродетелей и словом премудрости, ибо добрые беседы, как сотовый мед, как написано в притчах. Манна, таким образом, есть причина, так как Бог, который орошает умы росою премудрости, использует ее, и материя, поскольку души, узревшие и вкусившие ее, услаждаются и стараются узнать, откуда то, что ярче света и слаще меда. Отвечаю им, отвечаю стихами Писания. Это хлеб, который Господь дал вам в пищу, и это Слово Божие, которое Бог установил и утвердил, которым питается душа благоразумных и услаждается, которое ослепительно и сладко, и души слышащих просвещает блеском благодати и умягчает приятностью добродетелей. Конец цитаты. Поистине мудро истолковал святитель Амвросий Медиоланский. Так и Сын Божий научает нас словами: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. И далее мы читаем. «Вот что повелел Господь, собирайте его, то есть небесный хлеб, манну, каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». Исход, 16 глава, 16 стих. Святитель Киприан Карфагенский в своем 69-м послании пишет: «Святой Дух дается не частями, но весь изливается на верующего. Ведь если день рождается для всех одинаково, и если солнце светит для всех одинаковым и ровным светом, то насколько больше Христос, истинное солнце и день в своей церкви равным образом дарит свет вечной жизни. Мы видим, что в исходе праздновалось таинство этого равенства, когда с неба падала манна и являла, предобразовывая будущее, пищу небесного хлеба и грядущего Христа. Ведь здесь без различия пола и возраста каждый равным образом собирал гомор именно для себя». Конец цитаты. Братья и сестры, вопрос о излиянии Святаго Духа, прообразом которого было также и схождение манны с небес, интересовал отцов с древности. Еще Августин Блаженный писал: «Итак, вмещают ли тебя, Господи, небо и земля, если ты наполняешь их, или ты, Господь, наполняешь их, и еще что-то в тебе остается, ибо они не вмещают тебя? И куда изливается этот остаток твой, когда небо и земля наполнены? Или тебе не нужно вместилища? Тебе, который вмещает все, ибо то, что ты наполняешь, вмещая. Не сосуды, полные тобою, сообщают тебе устойчивость. Пусть они разбиваются, ты не выльешься. А когда ты изливаешься в нас, то не ты падаешь, но мы воздвигнуты тобою. Не ты расточаешься, но мы собраны тобою. И все, что ты наполняешь целиком собою, ты все наполняешь, но ведь все не в состоянии вместить тебя. Оно вмещает только часть тебя, и все сразу вмещает ту же самую часть, или отдельное создание, отдельные части, больше, большую, меньше, меньшую, и так одна часть в тебе больше, а другая менее, или же повсюду ты, Господь, целый, и ничто не может вместить тебя целого». Конец цитаты. Отвечая на этот вопрос, святитель Амвросий Медиоланский писал: «И залью от Духа моего на всякую плоть». Здесь идет у него ссылка на Иаиля 2.28. И он продолжает, Амвросий: «Стало быть, тот, кто был нам обещан, есть мощь, как и в Евангелии Сын Божий объявил: «Я пошлю обетование Отца моего на вас, на всякую плоть. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Конец цитаты. Истолковывая эти слова святого Амвросия, его древний комментатор Фульгенций Руспийский пишет: «Блаженный Амвросий в первой книге сочинения о Святом Духе, среди прочего, приводит такое утверждение пророка Иоиля: «Изолью от Духа моего». Не Духа, по его словам, но от Духа, ибо мы не можем обрести полноту Святого Духа, но столько получаем, сколько наш Судья по своей воле от себя уделяет». Стало быть, святой Амвросий, продолжает Фульгенций, указывая, что мы принимаем не полноту Духа, но от полноты Его, немного позже, чтобы показать, что Христос стяжал полноту Духа, говорит так: «Отец говорит, что излиет от Духа Святаго на всякую плоть». Внимание, братья и сестры! «Ибо не всего Духа Святаго излил, но того, чего излил, всем было достаточно». Конец цитаты. То есть, все потребное Бог посылает нам в той мере, в какой мы можем сие вместить. Как мы прочитали, вот что повелел Господь: собирайте его, то есть небесный хлеб, манну, каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. Это подтверждается и последующими словами: «И сделали так сыны Израилева, и собрали кто много, кто мало, и мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал столько, сколько ему съесть». Исход, 16 глава, 17-18 стих. «Итак, Дух Святой, который не меры изливается, но в нетварных божественных энергиях, Он нам сообщает то, что нам необходимо, но не самого себя, ибо нетварная энергия Бога – это действие Бога вне себя». И далее: «И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей». Исход, 16 глава, 19-20 стих. Святитель Иоанн Златоуст в Гомилии на первое послание к Коринфянам пишет: «Если же кто-то не согласен со сказанным, но из-за нехватки необходимого ворует понемногу, то пусть он хотя бы в этот момент вспомнит о манне и испугается примера наказания. Ибо то, что происходило с ней, происходит и сейчас с жадными людьми. Что же тогда случилось? В излишках завелись черви. Это и сейчас происходит, ибо мера пищи для всех одна и та же. Ведь мы наполняем один желудок, но у тебя, живущего в роскоши, больше испражнений. И как тогда те, кто собрали в свои жилища больше требуемого, собрали не манну, но червей и гниль, точно так же и объедающиеся, и упивающиеся в наслаждение и избытки собирают большое количество не пищи, но гнили». Конец цитаты. Вот так достаточно резко святитель Иоанн Златоуст оценивает человеческую жадность, когда стараются как можно больше всего иметь. Можно рассмотреть и следующее истолкование. Ведь все-таки манна – это небесный хлеб. Тот, кто использует религию для личных целей и обогащения, для кого христианская вера давно превратилась в коммерческий проект, таковой подобно заживо сгнившему, съеденному червями. И далее мы читаем. «И собрали его, то есть небесный хлеб, манну, рано поутру, каждый, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И Моисей сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите, и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. В шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя в доме своем, никто не выходи от места своего в седьмой день. Исход, 16 глава, 21-29 стих. Ориген пишет, но и провозглашенная суббота, если понимать буквально, будет «сядьте каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день», и буквально соблюсти это невозможно, поскольку ни одно живое существо не может сидеть целый день и не сдвинуться с места. Конец цитаты. Здесь Ориген, который был представителем Александрийской, аллегорической школы истолкования, он подсказывает, что этот текст надо понимать духовно, потому что слово «суббота» по-еврейски «шаббат» означает «покой», а каждый религиозный праздник для нас – покой для обычных дел наших, для того, чтобы нам прославлять Бога. Одна женщина мне рассказывала, она говорила, у меня долгое время не было церковного календаря, но я совершенно безошибочно узнавала, когда же праздник. Если у меня накапливалось грязного белья слишком много, и уже возникала необходимость его стирать, я чувствовала, какой-то праздник приближается. Я шла к соседке, рассказывала эта женщина, и просила ее, посмотри в календарь, может быть, какой-то праздник? И та говорила, да. Эта женщина понимала, что дьявол начинал подталкивать ее именно под большие праздники, делать какие-то генеральные уборки, генеральные стирки и так далее. Пребывать в покое того или иного праздника, это означает проявлять активность. Здесь Ориген имеет в виду, что здесь на земле мы не достигаем полного покоя, но, напротив, призываемся к активным действиям. И в этом смысле даже христианское непротивление есть позиция не пассивная, а активная и даже наступательная. И далее мы читаем. «И покоился народ в седьмой день, и нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Имеется в виду пресная лепешка. Исход, 16 глава, 30-31 стих. Братья и сестры, если ваши дети спросят вас о манне, что она из себя представляла, возьмите лепешку, намажьте медом и дайте им попробовать. И далее мы читаем. «И сказал Моисей, вот что повелел Господь, наполните манной гомор, для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд золотой и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон перед ковчегом в свидетельство для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. Исход, 16 глава, с 32 по 35 стих. Ман, положенный в сосуд, должен был быть напоминанием для последующих поколений. Ибо то, что происходило тогда, все было более чем чудесно, и едва ли без весомых свидетельств, едва ли потомки смогли бы в это поверить. Как и в наше время, когда мы свидетельствуем детям о великих чудесах Божьих, они с трудом понимают, как такое могло происходить. Современный человек сомневается в чуде, в любом чуде, потому что он считает себя слишком рационально мыслящим. Но давайте вспомним, как Федор Михайлович Достоевский дает характеристику Алёше Карамазову в романе «Братья Карамазовы». Он пишет: не надо думать, что он был фанатик. Нет. Но при этом он верил во все чудеса. Но в этом нет ничего удивительного, рассуждает Достоевский. Если для него реален был Бог, то реальны были и все действия Бога. И действительно, братья и сестры, если Бог является Творцом этого мира, если Он все создал и создал чудеснейшим образом, то как Создатель и Творец этого мира Он может вносить любые коррективы. Некоторые задаются вопросом: а почему Бог не проявит свое присутствие в этом мире, не сотворит какое-то публичное чудо перед глазами многих, тогда бы все увидели и поверили бы в Него? Но Бог не может вторгаться в реальность нашей жизни каскадом чудес. Это бы означало бы насилие над нашей свободной волей. Поэтому богословы говорят, что любое чудо, оно оставляет место для сомнения. Подлинное чудо. Только бесовские чудеса, они не оставят никакого места для сомнений. А потом чудеса совершаются в жизни верующих людей. Таким образом, чудо не разрушает свободной воли верующего человека, который уже согласен с тем, что Бог может сотворить все, ибо Он все создал, все подчинено Ему, и ничто не существует без Него. Как сказано, мы им живем, движемся и существуем. И когда мы говорим о природе Бога, то в Боге все есть Его божественная жизнь. Поэтому Его природа, она проста, она немногосложна, она не создана из чего-то, она именно проста. Все в Боге есть Его жизнь. А так как мы живем Его божественной жизнью, как мы вспоминали слова, мы им живем, движемся, существуем, то Бог – это то, что наполняет все. И Бог выходит за пределы этого всего материального мира, всей этой материальной вселенной, потому что небеса небес не могут вместить Его. Это очевидно. Таким образом, чудеса, великие чудеса, которые совершались в жизни верующих людей, это всегда было действие Бога с открытием своего лика навстречу к верующим в Него. Но если чудеса совершались по отношению к неверующим, как к фараону и к его армии, это происходило в момент их тотального уничтожения. здесь они уже ничего не могли исправить, эти люди, в себе. И когда Бог войдет в реальность нашего мира своим вторым пришествием, грешники уже не смогут раскаяться перед Ним. Ибо, как сказано в Писании, блаженнее невидящие, но верующие. Слова «ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обетованную» есть слова надежды для всех верующих. Смысл их очевиден. Господь не оставляет и не бросает своих никогда. То есть, если мы попадем и в страну мрака, как мы читаем в книге Иова, каков есть мрак, тени смертной, где нет устройства, где темно, как сама тьма, это Иов, 10 глава, 22 стих, то и там Господь не оставит нас, сказано, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня, Псалом 22 стих 4. Верующий всегда знает, что есть основание для фундамента его жизни, то есть есть то, на что можно опереться. Как написано в той же книге Иова, человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Это Иов 28.3. Человек разыскивает камень во мраке, нравственном мраке современного мира, чтобы было на что опереться. Это камень Христос. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, не постыдится. 1 Петра, 2 глава, 6 стих. И далее мы читаем, а Гомор есть 10 часть Эфы. Исход 16.6. Климент Александрийский в «Строматах» пишет, когда было предписано воспоминание о небесной и божественной пище хранить ее в золотом сосуде и посвятить Богу, то было сказано, а Гомор есть 10 часть 3 мер. Это означает, что в нас самих есть 3 меры, 3 способности восприятия. Ощущение для вещей чувственных, слово для высказываний, названий и речей, разум для вещей ума постигаемых. Конец цитаты. То есть никто, братья и сестры, никто в день суда не сможет сказать, что он не спасся, потому что Господь что-то не додал ему. Все потребное для спасения дано нам, предлагается нам, и само основание у веровавших есть камень Христос. Давайте всегда об этом помнить. Спаси вас, Господь.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.
Господи Иисусе Христе, грех.